Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем беседу с замечательным историком Николаем Сергеевичем Борисовым, автором книги о святом Михаиле Тверском, беседу, посвященную судьбе, героической кончине и канонизации этого деятеля средневековой Руси. Итак, смерть Агафьи Кончаки ставит вопрос об ответственности Михаила Ярославича за все, что произошло. Орду, вероятно, не очень волновало его столкновение с Юрием Московским. В конце концов, вот тот вариант улусника и этот вариант улусника, но, что называется, обидел своих, посла самого хана, и непонятным образом довел дело до того, что Кончака, она же Агафья, ушла из жизни. Непонятно как, почему, это действительно таинственная история, одно из темных пятен в истории Руси того времени. Что происходит дальше?
Ну, а дальше происходит следующее. Значит, в это время в Орде правит хан Узбек. Это было вообще время расцвета Золотой Орды, ее могущества, ее стабильности. И Узбек очень внимательно следил за тем, чтобы никаких проявлений мятежа, никакого самовластия в русском улусе не происходило. Поэтому он вызывает тверского князя Михаила Ярославича в Орду для разбирательства. И точно так же приглашает приехать и Юрия Даниловича. И Юрий Данилович, и Михаил Ярославич едут в Орду. Причем Юрий Данилович поехал первым. Михаил Ярославич где-то на месяц-два задержался. Видимо, он собирал деньги, потому что когда ехали в Орду князья, то первый и последний вопрос был подарки. Там нужно было всем все что-то подарить, понимаете? Кому-то деньги, кому-то меха, кому-то там еще что-то. Потому что в Орде это было принято, без этого нельзя было туда ехать. Короче говоря, Михаил приезжает на пару месяцев позже. Все очень медленно происходило в Орде. Несколько месяцев они живут там в ожидании ханского решения. В конце концов, Михаил узнает, что против него появляется еще одно обвинение – уж тоже ложное оно или не ложное, трудно сказать. Но обвинение заключалось в том, что он якобы утаивает часть дани, которую положено платить хану, что он производит какие-то, так сказать, манипуляции с данью и таким образом обманывает хана. Я не думаю, чтобы это было справедливое обвинение, потому что это было слишком опасно, и Михаил вряд ли пошел бы на такие вещи. Но так или иначе, состоялся суд. Суд признал его виновным по всем трем пунктам обвинения, и был приговорен Михаил Ярославич к смертной казни. Был приговорен к смертной казни, и по приказу хана Узбека палач казнил его. Это произошло в конце 1318 года.
Его гибель связывают напрямую с деятельностью Московского княжеского дома, и в частности, его представители, которые в этот момент находились в Орде, и летописи рисуют страшные картины, связанные со смертью Михаила Ярославича.
Вы знаете, да, сохранился замечательный литературный памятник того времени, называется «Повесть о Михаиле Тверском». Эта повесть о Михаиле Тверском посвящена как раз описанию последних месяцев жизни. Начинается вот поездка его в Орду, вся вот эта вот история с конфликтом с Юрием Даниловичем. И дальше описывается, как, приехав в Орду, Михаил Ярославич подвергается всяческим унижениям, подвергается мучениям. И в конце концов его казнит ханский палач. По-видимому, есть такое убедительное предположение, эта повесть о Михаиле Тверском была создана кем-то из свиты Михаила, священником, предполагают, что его священником придворным по имени Андрей. Но так или иначе, это очень красочное такое драматическое произведение, где описаны детали всей этой трагической истории. И, конечно, Михаил Ярославич предстает в образе мученика. Мученика, который жертвует, в конце концов, суть-то в чем? В том, что он мог бы скрыться, мог бы убежать.
То зная... есть, когда его приглашали в Орду, у него было два варианта решения, даже три. Первый – поехать в Орду и попытаться в очень сложной рискованной ситуации рискнуть жизнью, но отговорить от набега на Тверь.
Да.
Второй способ – бросить Тверь и попытать счастье в других краях, попытаться спасти свою жизнь. И третий – отсидеться. Давайте посмотрим, что будет. Давайте я не буду и бежать, и я не буду и ехать, а там, может быть, Бог поможет.
Совершенно верно. И вот, просчитывая, так сказать, ситуацию, мы видим, что если бы он остался, ничего не делал, то, конечно, была бы карательная экспедиция. Конечно, Орда бы просто так этого не оставила. Была бы карательная экспедиция, и ему бы все равно пришлось бежать, в конце концов, но княжество было бы разорено. И если бы он попытался бежать в другую землю, как тогда говорили, такое бывало с русскими князьями. Ну, например, брат Александра Невского, Андрей, он даже в Швецию в свое время бегал от татарских этих самых карателей. Вот. Но все равно княжество было бы разорено. И вот единственный способ...
Даже более того, если бы он не отсиделся, а бежал, гоняясь за ним, татары,
еще бы три
возможно, разорили
бы, да?
Полруси.
Полруси, совершенно верно, да. И поэтому вот оптимальный с точки зрения интересов русской земли в целом, оптимальный вариант состоял в том, чтобы он пожертвовал собой, но ликвидировал эту опасность погрома, карательной экспедиции. И он это все понимал. Он понимал, что для него это почти смертный приговор. Но на 90% он понимал, что происходит в Орде, потому что, конечно, люди были везде свои. И он вот здесь, пожертвовав собой, спасал своих людей, спасал свою землю.
А в кругах, связанных, скажем так, с околоисторическими публицистами, толкователями истории того времени, очень многое говорится о злой воле Москвы, чуть ли не татарский палач, а прислужники московского князя лично убивали Михаила Тверского. Как вы это прокомментируете? Вот, собственно, Михаил Ярославович пришел на суд, у него тяжба с Юрием Даниловичем, который лишился своей жены, и объяснения этому внятного нет. У него тяжба с ханом из-за того, что вот, вроде бы утеряна часть зданий, и кроме того, есть вооруженное противостояние ордынскому послу.
И убийство сестры? В чем его обвиняли?
Да, и убийство родственницы хана,
да.
Родной сестры. Вот в этой ситуации Москва так или иначе противодействует Михаилу Ярославовичу. Когда дело доходит до ситуации, в которой Михаила Ярославовича забили ведь в колодке, насколько я помню.
Да, несколько дней заставили ходить с колодкой на шее, как должника, который не может заплатить долг.
И доходит вот от этих колодок уже и до последнего дня. А как себя ведут представители Москвы?
Ну, поскольку повесть об этих последних днях написана представителем Твери, то вполне понятно, что они могли и утрировать ситуацию. Но, во всяком случае, в описании Тверском москвичи, и в первую очередь Юрий Данилович, вели себя, ну, недостойно, скажем так. То есть Юрий Данилович, когда увидел брошенное на съедение псам тело уже убитого Михаила Ярославича, Юрий Данилович проезжал рядом вместе с татарским воеводой Кавгадыем, который, кстати говоря, и сражался против войска Михаила Ярославича. И вот они с Кавгадыем проезжают мимо, и Юрий так равнодушно смотрит на мертвое тело, а Кавгадый говорит: «Это же брат твой лежит». Он действительно там двоюродным братом или троюродным ему приходился. «Как тебе не стыдно? Хотя бы дай плащ, чтобы прикрыть его ногое тело». И тогда только Юрий приказал дать плащ и этим плащом накрыть тело Михаила, и разрешили отнести его в церковь, которая там была в Орде. То есть поведение Юрия Даниловича, конечно, выглядит очень неприглядно.
С государственной точки зрения, да. Здесь, может быть, можно найти этому иное объяснение. Дело не в том, что Москва и Тверь были в состоянии незаживающего конфликта, а в том, что мы себе представляем брак между Юрием Московским и Кончакой как политический альянс, как матримониальную комбинацию. А может быть, там присутствовали и чувства.
Конечно.
Это ведь родной ему человек, который сгинул в Твери. И поэтому Юрия Даниловича мог просто обуревать гнев.
Совершенно верно. Юрий Данилович был в ярости просто как мужчина, как муж, у которого, который не смог защитить свою жену, понимаете, который бежал с поля боя Бартеневской битвы, бросил жену свою в руках у своих неприятелей, и жена погибла. То есть честь, опять-таки, вот то, что мы обычно забываем, когда говорим о средневековье русском, а ведь у наших правителей было чувство чести очень развитое. И я думаю, что вот эта лютая ненависть, которую проявляет Юрий, она объяснялась прежде всего тем, что он лично был глубоко оскорблен. И он понял, что у него больше не будет детей, что он не станет основателем новой династии. Понимаете, вот эта вот гибель Кончаки, она положила конец всем его позитивным, скажем так, мечтам.
Ну и хотелось бы напомнить, что, в свою очередь, наследники Михаила Ярославича повели себя примерно так же. Сам Юрий был убит от Тверской руки в Орде.
Дмитрием Михайловичем, да.
Да, пройдет не так уж много времени, и вот жажда мести, тоже своего рода игра дурных страстей, она победит доброе разумение уже и тверских князей. Печальная история. Но, во всяком случае, от последних дней в жизни святого Михаила Тверского мы можем оттолкнуться и перейти к теме, связанной с его канонизацией, связанной с его почитанием на Руси. Поэтому, мне кажется, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит тропарь святому Михаилу Тверскому.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы разговариваем о святом Михаиле Тверском с известным историком Николаем Сергеевичем Борисовым, автором ряда трудов по истории русского средневековья и, в частности, недавно вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» биографии самого Михаила Тверского. Мы остановились на том, какова была судьба Михаила Ярославича в его последние дни, и в частности, на словах о том, сколь скверно поступили с телом Михаила Ярославича. Но вот после смерти князя его тело, прежде чем оно стало почитаемыми мощами, претерпело своего рода одиссею.
Да, действительно, конечно, Тверская семья хотела, чтобы прах Михаила был перенесен в Тверь и там с почтением, с почестями захоронен. Но Юрий Данилович Московский, который был хозяином положения, он долгое время не отдавал им останки Михаила. Там шел какой-то своего рода торг, по-видимому, потому что сыновья Михаила приезжали к нему, к Юрию, на переговоры. Один раз безрезультатно, второй раз епископа к этому делу подключили. Ну и в конце концов Юрий, я думаю, получив очень солидное какое-то вознаграждение, все-таки отдал, конечно, останки Михаила Ярославича его сыновьям, его семье. Останки эти были перенесены торжественно в Тверь, захоронены в Тверском соборе в честь Михаила Архангела. И надо сказать, что вот это почитание Михаила как святого, оно началось уже, по-видимому, с самого ближайшего к событиям времени.
Ну, во всяком случае, ясно, что после его поступка, когда он отвел беду от родного города, от Тверской земли, уже должно было бы как минимум вызвать народную любовь.
Конечно, самопожертвование. Это все понимали, что он выполнил евангельскую заповедь, он ради ближних своих не пожалел самого себя. И, конечно, такой подвиг заслуживал канонизации, и это было общее желание.
Михаил Ярославич почитается в Твери, это, можно сказать, местно чтимый святой. Если я правильно понял, то это местное почитание относится уже к середине XIV века. Правильно?
Да, я думаю, что уже примерно с середины XIV века Михаил почитается как местный святой. То есть святой, которому ставят свечи, у гроба которого происходят чудеса, но это все в масштабах Твери, Тверского княжества.
Ну а когда Михаил Тверской становится общерусским святым?
Вы знаете, это произошло в середине XVI века на соборе 1549 года. И это было связано с таким вот очень важным, интересным процессом в истории нашей церкви, с процессом как бы собирания святости. То есть по мере того, как формируется единое русское государство, как оно растет, как оно крепнет, формируется и единый общерусский пантеон за счет того, что местные культы сливаются в один общерусский культ. И вот Михаил Ярославич Тверской, как местно чтимый святой, он поднимается на уровень общерусского святого. 1549 год. И я повторяю, что эта канонизация была с моральной точки зрения, безусловно, справедливой, а с точки зрения политической, безусловно, целесообразной.
А если мы обратимся как раз к политической стороне этого процесса, то получается, в общем, очень красивая, именно не целесообразная, а красивая картина. Когда-то Москва и Тверь были злейшими врагами. Когда-то Михаил Ярославич был отчаянным противником Москвы. Москва и Тверь резались неоднократно на поле брани. Тверь отбирала у Москвы города и земли. Москва боролась за то, чтобы выторговать Великое княжение Владимирское из рук тверских князей. И вот происходит примирение. Вроде бы в XV веке отдаленный потомок брата Юрия Даниловича, Иван III, берет под свою державную руку Тверь. Все, тамошний Тверской княжеский род более не находит себе места на русской земле. Последний представитель уходит в Литву. Но Тверь становится частью Московского государства, России. И вот получается так, что внук Ивана III считает для себя нравственным долгом одобрить общероссийскую канонизацию врага своих предков. В этом есть какое-то очень красивое, высоконравственное, наверное, примирение. Ведь, очевидно, без воли Ивана IV не произошло бы этой канонизации.
Конечно. Эта канонизация, конечно, была согласована, так сказать, с Иваном Грозным, подготовлена, скорее всего, митрополитом Макарием, который работал много в этом направлении. Но я бы еще вот на что хотел обратить внимание, что действительно вот процесс какого-то исторического примирения Москвы и Твери, он отчетливо проявился и не только в канонизации Михаила Тверского, но и еще в одном таком историческом моменте. Вот, если вы помните, первая жена Ивана III была тверская княжна. Иван III первым браком был женат на Марии Борисовне Тверской. И таким образом Иван Молодой, сын от этого брака, он был как бы наполовину москвич, наполовину тверич. И если бы он остался жив, а он, к сожалению, скончался в 490 году, и его род прервался с кончиной его сына Дмитрия внука, но если бы эта линия осталась, то это был бы яркий пример того, как вот кровь московская и кровь тверская, они слились в едино. Но этого не произошло, такова была уже логика истории. Но еще вот что я хотел бы сказать, последнее, может быть, в этой связи. Нам, конечно, в истории средних веков постоянно встречаются войны, кровопролития, какие-то вот княжеские драки. Но я бы хотел отметить, что все-таки люди никогда не воюют просто так. Просто вот от того, что им хочется пролить кровь или подраться. Обычно, особенно когда речь идет о серьезных войнах, всегда есть идея. Всегда есть идея. И вот в XIV веке, в период раздробленности, у каждого княжества была своя идея. И вот эти московские князья, которых мы можем осуждать за их коварство, за их жестокость и так далее, но при всем том, это были люди идеи. И я в этой связи часто люблю вспомнить и рассказать о завещании Семена Гордова. У Семена Гордова в духовной грамоте, в завещании есть замечательное место, которое как бы вот высвечивает нам эту более возвышенную, что ли, сторону московской истории. А именно, обращаясь к своим наследникам, к своим братьям, Семен говорит в завещании, что «прошу вас, не ссорьтесь между собой, не враждуйте». И дальше такая замечательная фраза. «Чтобы не пристала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла». И свеча бы не угасла. То есть свеча – это символ московского дела. То, что делали московские князья, они делали не только и не столько ради эгоизма собственного, сколько ради того, чтобы объединить Русь, спасти Русь вот от того, что она представляла собой в начале XIV века. И поэтому, когда в житии Дмитрия Донского неизвестный автор называет Ивана Калиту собирателем земли русской, то это очень точное и глубокое определение.
То есть, иными словами, когда-то Великая Тверь совершила несколько политических ошибок, да, и относительно менее сильная Москва выиграла в этом противоборстве. Вместе с тем, несмотря на то, что за Москвой стояла идея, которая привела в конечном итоге ко благу Руси, тверские князья расплатились за свои ошибки очень дорого, и они не отстранились от своей ответственности, не отстранились от своего долга, когда эта ошибка должна была привести либо к разгрому города, либо к гибели князя. Князь сказал себе и народу: лучше я погибну. То есть они собрали в себе достоинства Древней Руси и достоинства вечные, христианские. Ну, а вот в XV веке попытка примирить Тверь и Москву мирным путем, путем брачного союза, не привела в итоге к доброму исходу. Однако в XVI веке уже это примирение на уровне церковном, на уровне нравственном, культурном все-таки состоялось.
Да, и вы знаете, я бы вот на что обратил внимание, что все-таки все эти ситуации, связанные с Москвой, Тверью, они происходят в русле или в рамках единого исторического процесса, процесса объединения русских земель и образования единого русского государства. И вот в этом широком историческом процессе необходимыми элементами является и московская политика, и тверская политика, и Рязань, и Ростов, и Новгород. Вот все это вместе взятое и дает тот мощный исторический процесс, который в конце концов завершается созданием единого русского государства.
А что происходило впоследствии с почитанием святого Михаила Тверского? Ему, очевидно, ставили храмы, очевидно, сохранились какие-то памятники, связанные с его почитанием до нашего времени.
Михаил Ярославич, конечно, был известным русским святым, хотя были святые, конечно, и более известные, чем Михаил, ну, например, те же Борис и Глеб, да? Но были храмы в честь Михаила Ярославича, и сейчас в Твери есть храм в честь Михаила Ярославича Тверского. В Твери недавно поставлен конный памятник ему, как такому покровителю, так сказать, небесному города. Вот. Кроме того, вы знаете, время от времени в древнерусской живописи возникает образ Михаила Ярославича. Ну, например, вот в росписях Софийского собора в Вологде, эти росписи относятся к XVII веку, там есть великолепное изображение Михаила Ярославича Тверского с таким, знаете, драматическим каким-то выражением лица. Так что образ Михаила Ярославича, он живет в русской культуре, в русском искусстве.
То есть вроде бы уже наступила старомосковская эпоха, всем владеет Москва, и моды в искусстве устанавливаются из Москвы, и политика проводится московская, но образ Тверского князя как противника Москвы,
как уравновешивающего, так сказать, баланс.
Он остается в культуре, да?
Да.
А может быть, дело в том, что его уже перестали воспринимать как некого политического деятеля, его стали в большей степени воспринимать как христианского мученика.
Совершенно верно, да, конечно.
Ну что же, я думаю, это была очень информативная, очень полезная для наших слушателей беседа об одном из славнейших, наверное, святых Древней Руси. Я с большой благодарностью хотел бы отнестись к словам Николая Сергеевича Борисова о том, что в истории России есть огромное количество отдельных вроде бы узоров, отдельных цветных лоскутков, которые вместе сливаются в один общий русский ковер. Я хотел бы его также от имени радиослушателей поблагодарить за то, что он уделил нам свое драгоценное время. Большое спасибо, Николай Сергеевич.
Спасибо и вам за приглашение.
Ну, а теперь мне осталось попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».